Глава 15. Так или иначе, но для процедуры инициации требовалось 3 инквизитора, поэтому мероприятие перенесли до прибытия еще одного брата. По информации, полученной от Волкова, ближайшим оказался инквизитор Ордена Порядка. Этот орден выполнял надзорные функции над высокопоставленными чиновниками-простолюдинами, а также следил за законностью и точностью исполнения приказа императора в отдельно взятых сообществах, будь то планета, система или станция. Орден Порядка вмешивался в том случае, когда полицейские силы либо службы имперской безопасности были не в состоянии решить вопрос самостоятельно. Либо, что было чаще, вопрос требовалось решить внутри этих служб. Я все это время сидел безвылазно в палате госпиталя, хотя повреждения сошли на нет уже на 3-й день лечения. А еще мне запретили все посещения. Навещать меня имел право только начальник академии, либо моя тень. Эрик и стал основным источником информации и моей связью с внешним миром. Хотя знал он немногое. Смерть инквизитора и обращение Нортона преподнесли общественности совсем по-другому. Якобы Нортон разозлился и в процессе допроса напал на меня. Героически защищая мою жизнь, погиб брат Партус, а Нортона уничтожил наш преподаватель, майор Хендерсон. Версия так себе. Многие курсанты знали Нортона, мы все вместе росли. Да, у него были некоторые проблемы с самоконтролем, но настолько выйти из себя, чтобы убить инквизитора? Вопросы раздавались и тут, и там, но ответа на них не было. Многие линии подключили своих высокопоставленных родичей, дабы получить объяснение, опасаясь за своих отпрысков. Получили ли они правдивые ответы? Тоже оставалось тайной. Зато Эрик внезапно стал первым парнем на деревне. К нему толпой пошли другие тени, и не с пустыми руками, а странные девушки изъявили желание познакомиться поближе. У всех на то была одна причина – выведать информацию. Картер, немало не смущаясь, собирал все преференции, как в булькающем, так и в постельном виде, но каждый раз отказывал в сотрудничестве и не испытывал при этом никакого смущения, потому что сами дураки и дуры, да. Лично мне было немного жаль фон Таубе. Девочка, похоже, старалась и пыталась действительно помочь мне. Кроме того, она была мне чертовски симпатична. То, как я поступил с ней, не было простым беспричинным издевательством как таковым. Хотя, честно сказать, некоторое садистское удовольствие, недостойное будущего императора, я получил, потому что нечего было так себя вести раньше. Но основной причиной было то, что я хотел оградить девочку от недовольства линии. Ведь один человек для линии – ничто. И старейшины рода пытались бы подсунуть мне фон Таубе так или иначе и дальше, а ей бы ничего не оставалось, как выполнять приказы, и падать в моих глазах все ниже и ниже. Зная себя, отношения были бы испорчены бесповоротно. А теперь, из-за своей гордости, девушка будет держаться от меня подальше, по крайней мере, некоторое время. Так что я и не знаю, кого я больше защищал, ее саму или ее образ в своих глазах. Ладно, с девочкой пока разобрался. Совсем не факт, что в ближайшее время линия не попробует снова использовать ее в своих играх. Это зависит от того, насколько я им интересен. Подозреваю, что очень интересен. К сожалению. В общем, 12 дней я находился в палате, наблюдая за внешним миром из окна. Волков посещал меня пару раз, рассказав, что ответа от организации он так и не получил. Граф попытался выяснить подробности боя в карцере, и я ответил как мог. А мог я только нести лютый бред. Партус, в отличие от Хокуса, не был боевым инквизитором, и повторить сказку про превозмогающего демона брата не получилось. Тем более, что без рук и головы превозмогать было затруднительно. Поэтому рассказ мой был коротким. Отбились, навалились, зафиксировали, попытались ликвидировать. Этот рассказ был воспринят очень скептически. Победить физика в боевой форме один на один из неодаренных или неинициированных одаренных, что по сути одно и то же, мог разве что космодесантник. Очень опытный и до зубов вооруженный космодесантник. И да, физик должен быть неопытным. И если со вторым пунктом было все в порядке, то в первом были сплошные проколы. Я не был космодесантником, да и опыта у меня кот наплакал. А уж отсутствие оружия делало эту историю вообще фантастической. Как сказал граф Волков, а он за годы своей долгой службы неоднократно видел противостояние космодесов с исчадьями хаоса, то, что я совершил, было невозможно при любом раскладе. И если бы ему кто-то такое рассказал, он бы высмеял его, не задумываясь. Однако своим глазам он верил, но логичного объяснения не нашел. Единственное логичное объяснение заключалось в том, что я что-то скрывал. Но я все еще не являлся инициированным одаренным, так что скрыть я мог только силовую броню, с помощью которой и одолел демона. А потом выкинул ее прямиком в подпространство. В общем, вице-адмирал был в затруднении. Затруднение добавляло второе по счету ЧП в Академии. За все тысячи лет это был всего третий случай гибели одаренного в стенах Академии. Линия Кеннеди рвала и метала, обвиняя империю и начальника Академии во всех смертных грехах. Генерал-губернатор планеты лично посещал Академию. Сибовцы пытались сунуть свой нос в это дело, но были посланы далеко и надолго. Сложилась странная ситуация, когда на всей планете не было инквизитора. Нет, странной ситуации была не из-за того, что инквизитора не было. Инквизиторы в силу своей деятельности редко подолгу задерживались на одном месте. Но как раз Имперская Академия имени Густава Шавацкого была одним из немногих таких мест, где плотность одаренных на квадратный метр, согласно обычной практике, просто зашкаливала. И вот сейчас представитель Ордена Надзора, который должен был контролировать ситуацию, был мертв, а другого брата ему на замену все еще искали. Тучи сгущались над Академией и седой головой графа, но на фоне всего этого инициация все равно должна была произойти. Империя нуждалась в одаренных, как никогда раньше. Учебный год начался по плану, и юные одаренные сели за парту. Решение по нашему курсу все еще висело в воздухе. Доучиваться 2 года или идти служить, и на местах учиться управлять своим даром? С моей точки зрения, конечно же, логично было обучить одаренных в стенах Академии, согласно отработанному плану, но произойти могло все, что угодно. Прошло не так много времени с уничтожения Парадайза, и кроме психологической напряженности, это пока никак не повлияло на структуру Империи физически. Запасы эссенса были в основном достаточны для текущего функционирования всех служб, однако медленно, но неуклонно начинались негативные движения. Включился режим экономии. Учитывая, что планы экономии раньше были рассчитаны на небольшой плановый промежуток времени, случавшийся изредка из-за проблем с логистикой, действия по этому плану были немедленно предприняты на местах, согласно разработанной ранее процедуре. Однако, когда срок вышел, а новых поставок так и не было, то начались сбои. Во всех сферах жизни. И вот тут в воздухе ощутимо запахло грозой. Несколько дней назад в системе Валдаса, входящей в сектор Калипсо, произошло нападение на имперское судно, везущее эссенс на планету Бадира, где располагалась имперская лаборатория. Последнее сообщение, полученное через ментал-связь, было о том, что для пиратов нападавшие были слишком хорошо вооружены и подготовлены. Работа лаборатории была остановлена, а на планету экстренно были высланы 2 полка пехоты. Связано ли это с деятельностью самой лаборатории или общей напряженностью на планете, сведений не было. И этот случай был не единичным. Если раньше эссенс был самой твердой валютой в империи, то сейчас, похоже, он неуклонно становился единственной валютой. Имперские реалы постепенно обесценивались. Инквизитор Ордена Порядка наконец прибыл на планету, и инициация началась. Это было невиданное событие. 3 инквизитора в одном месте. Многие люди за всю свою жизнь видели всего одного, но правило есть правило. Одаренных и так очень мало, чтобы рисковать любым из них. Процедура инициации проходила по-разному для каждого из одаренных и длилась от 30 минут до 8 часов объективного времени. Учитывая, что в подпространстве время текло по-другому, сложно сказать, какая нагрузка падала на плечи инквизиторов. Среднее время составляло 1-2 часа. С учетом восстановления сил инквизиторов, в среднем за день процедуру инициации проходило 5-7 человек. 8 десятков курсантов нашего курса один за другим становились настоящими одаренными. Был создан простой список в алфавитном порядке с одним исключением. Волею графа я оказался в конце списка. Из-за проблем со здоровьем, как было сказано в пояснениях. Ответа от организации все еще не было, и граф тянул как мог, а я все еще сидел в госпитале. Первым из моих знакомых инициацию прошел Семен Казарский-Ржевский. Он ожидаемо связал свою судьбу и тело с родовой сущностью и получил специализацию физика. Вторым инициировался Тадаси Накамура Минамото. Также без эксцессов он стал полноценным одаренным с даром физика. Оба супермена завалились ко мне одновременно, когда мой карантин был несколько ослаблен. Директива, привезенная инквизиторами нашему графу, гласила о необходимой инициации для всего старшего курса, досрочного присвоения звания младший лейтенант и последующей отправки всех одаренных в действующие войска. Странное решение, как по мне. Ведь если группа вновь инициированных одаренных в Академии находилась бы под присмотром опытных наставников, десятилетиями работавших с подобным контингентом, то в войсках могло получиться так, что рядом вообще не окажется старшего собрата для совета и поддержки. Очень странное решение. По моему мнению, в таком случае лучше было бы вообще не проводить инициацию. Мы бы нанесли меньше потенциального вреда. Однако часть вопросов у меня исчезла, когда Волков показал мне план распределения. Гарнизоны, куда направлялись молодые одаренные, оказались вблизи, либо вообще на территории своих родных линий. Трудные времена требуют трудных решений. И трудным решением для императора оказалась именно судьба будущего империи, ее одаренных. Я не знаю, чем надавили линии, но присматривать за молодежью, обучать и тренировать их будут старшие родственники из линий. На бумаге это выглядело как экономия ресурсов империи за счет ресурсов линий. И звучало вроде как логично, но фактически это было предательство интересов империи. Потраченные силы и ресурсы на выращивание сотни одаренных для службы на благо империи смывались в унитаз, зато линии получали идеально подготовленных бойцов для своих армий. Даже мне было за державу обидно, но основной вопрос заключался в другом. Кто будет обучать меня? На этот вопрос Волков заметил, чтобы я не лез поперед батьки в пекло и для начала успешно прошел инициацию, а заодно и с даром определился. При этих словах Волков ощутимо нервничал. Он сказал мне, что несколько раз пытался применить свой дар, чтобы хотя бы в общих чертах получить ответ о моей инициации. Однако кроме общей тревожности ничего не получилось. Впервые за его долгую жизнь и практику. Сущность просто не давала картинки. И это также наводило графа на мрачные мысли. «Прикинь, Тоха, какой прикол!» вырвал меня из тревожных мыслей голос Семена. Я глянул на Казарского, который медленно превратил руку в лапу, из которой показались широкие когти. Это продолжалось пару секунд, но потом без следа исчезло, не повредив рукав комбинезона. «Это как ты это сделал?» — удивился я. «Разве не все тело должно в боевую форму переходить одновременно?» «Ха-ха! Ну так я и не перехожу!» — засмеялся довольный произведенным эффектом Семен. «Это своего рода виртуальный конструктор боевой формы. Есть так называемая память сущности. Это те формы, которые когда-либо использовали мои родственники и которые отложились в родовой памяти сущности. Скажи, Накамура». Тадаси молча кивнул и продемонстрировал мне мощный кулак, как будто сделанный из металла. Его предплечье визуально увеличилось в диаметре раза в 3, а кулак выглядел как набалдашник кувалды. Мгновение, и рука вернула свой первозданный вид. «А ты как думал, ноунейм?» — засмеялся Семен. Что только энергетики делятся по специализации, а физики — тупые дуболомы. Так вот, друг мой, у нас тоже есть специализации. Чем старше и многочисленнее линия, тем больше у ее одаренных вариантов боевой формы, и тем больше задач мы можем выполнять. Да, это тоже приходит с опытом, и сейчас мы вряд ли сможем воспользоваться всей памятью сущности. Но все рано или поздно будет в порядке. Более того, когда-нибудь мы сможем создать свою собственную, персональную форму, которая отложится в родовой памяти для моих потомков. «Вы уже махач устроили?» — ухмыльнулся я. «Не», — вздохнул Семен. «Мы хотели, но старик запретил. И я его понимаю». Я кивнул на их сейчас нормальные руки. «С такой силушкой после вашего спарринга всю Академию перестраивать придется». Я обвел их взглядом и хитро улыбнулся. «Хотя, честно говоря, я в вас разочарован, парни. Я бы на вашем месте обязательно попробовал. Да он хотя бы в зоне разрушения». Зоной разрушения называлась та часть стрелкового полигона, где применялось тяжелое вооружение. Из-за специфики данного вооружения камеры наблюдения там не стояли, и мы часто этим пользовались. Пользовались по-разному. Кто-то устраивал незаконные поединки, кто-то водил девчонок, а кто-то просто ходил посидеть в тишине, вдыхая въевшийся в камни запах взрывчатых веществ. «Тут такое дело...» Задумчиво почесал затылок Сёма. «Мы-то хотели, но брат Сайрус сказал, что, учитывая его участие в инициации, отголоски общения с сущностью он обязательно услышит и непременно накажет. А брат Сайрус совершенно не похож на шутника». «А что это за брат Сайрус такой?» — заинтересовался я. «Проводник?» «Он самый», — кивнул Семен. «Орден прозрения. В моем представлении это должен быть добрый дедушка, ведущий тебя за ручку к светлому будущему», — улыбнулся я. «Или я что-то путаю?» «Ты путаешь абсолютно все», — невесело улыбнулся в ответ Семен. «Мне трудно объяснить, но вместо провода за ручку это выглядело как протаскивание за шкирку. Я даже не успел осмотреться в подпространстве. А ведь ко мне пришли две сущности. Так вот, брат Сайрус просто швырнул меня в родовую сущность, объединив нас. И мне это совсем не понравилось. Он явно торопился и нервничал. Тадаси?» Накамура опять кивнул и неохотно открыл рот. «Все так. Инквизиторы злые и нервные. И отдых у них увеличенный. Они явно тратят больше сил, чем обычно». «И с чем это связано?» — заинтересовался я. «Ходят слухи», — почему-то шепотом сказал Казарский, «что что-то не так с инициацией, что-то сильно не так». Я невольно усмехнулся, ведь Семен слово в слово повторил слова Волкова. «Кажется, сущности нервничают, если сущности могут нервничать. И на контакт идут очень неохотно. А еще их нейтральность из-за этого под вопросом». «Это что еще значит?» «Это значит, что каждая инициация — определенный риск. Сильно ненормальный риск для такой простой процедуры», — продолжал выдавать инсайдерскую информацию Семен. «После первых двух дней инквизиторы советовались с Волковым, устраивали сеанс ментал-связи. Хотели прервать инициацию, но, похоже, на них кто-то надавил. И этот кто-то не Волков. Вот они и ходят злые, как собаки, но дело свое знают крепко. И нет, брат Сайрус не похож на старичка. Он больше похож на волкодава, худого, жилистого и ужасно злющего». Ребята потерлись со мной еще немного, а затем побежали на обед. Как они сказали, после инициации метаболизм разогнался конкретно, и жрать хотелось постоянно. Волков не появлялся, инициация продолжалась. Я скучал, размышляя о своей будущей судьбе. Но в воздухе висело напряжение. Оно чувствовалось буквально физически. Эрик подтверждал, что в гарнизоне по приказу графа введена боевая готовность, а весь персонал ходит напряженный. Сам граф практически не выходит из своего кабинета, а его тень, Хорн, задолбался бегать боссу за табаком. А через два дня полыхнуло. Сущность, пришедшая на инициацию, оказалась враждебной.